Глава 16, в которой Мэгги Уолш, просвеченная рентгеновскими лучами, узнает о неизлечимости своей болезни. В этот вечер после ужина они собрались в рубке. Наступило время придумывать новый полиэнцефальный мир. Для его создания требовалось участие каждого, иначе бы мир скоро разрушился, как Дельмак 0 в финале своего существования. За 15 лет все члены экипажа достигли в игре мастерства. Особенно Тони Дункельвельд. Ему было 18. Почти вся жизнь прошла на борту Персуса-9. Полиэнцефальная иллюзия стала для него второй реальностью. «А ведь результат не так уж плох», — заключил Белснер. «Мы убили почти 3 недели». «Как насчет планеты Океана?» — спросила Мэри. «Можно стать дельфиноподобными млекопитающими в теплых морях».
«Уже было», — сказал Рассел. «Месяцев 8 назад. Неужели забыли?» «Дайте взглянуть». «Да. Мы назвали планету Аквасомой-3 и провели на ней 3 месяца реального времени. Очень удачный мир, я бы сказал. Один из самых сносных. После него мы были не такими агрессивными».
«Кроме меня». Сет встал и вышел из рубки в тесный коридор. Некоторое время он простоял в одиночестве, потирая плечо. В нем тлела психосоматическая боль. Напоминание о Дельмаке. «Через неделю все исчезнет», — подумал он. Вот и все, что оставил нам этот мир. Боль и быстро уходящие воспоминания. А как насчет мира, где мы, спокойные, мертвые, лежали бы в гробах? Ведь по существу именно это нам и нужно. Последние 4 года обошлись без самоубийств. Численность населения корабля стабилизировалась. По крайней мере, на какое-то время. «До смерти миссис Рокингем», — сказал себе Сет. «Как бы мне хотелось уйти вместе с ней». «И вообще, сколько мы еще продержимся?» «Недолго. У Тага с мозгами не все в порядке. Да и у Фрейзера, и у Бабла, и у меня. Наверное, я тоже потихоньку съезжаю с катушек». «Фрейзер прав. Убийства на Дельмаке показывают степень нашей взаимной ненависти, нашего психического нездоровья. А значит, каждый последующий мир будет все более жесток. На Дельмаке мы упустили из виду уход миссис Рокингем. Потому что эта женщина — самая достойная и нормальная из нас, ибо знает, что скоро ей предстоит умереть. Да. Смерть — наше единственное утешение. Можно открыть какой-нибудь люк, и корабль лишится воздуха. Его высосет космос, и тогда все мы умрем. Быстро, в одно мгновение. Он положил ладонь на аварийный замок ближайшего люка, но ничего не сделал. При одной мысли о том, что он способен на такое, в жилах у Сета застыла кровь. Казалось, на борту остановилось время. Все вокруг выглядело двухмерным. По коридору со стороны кормы к нему приближался человек в просторном светлом одеянии. Моложавый, стройный, с курчавой бородкой на румяном лице. «Ходящий», — пробормотал Сет. «Нет», — ответил незнакомец. «Я не ходящий по земле. Я заступник».
«Но ведь это мы тебе придумали.
Мы и Тенч 889-Б. Я пришел за тобой. Куда бы ты хотел пойти, Сет Морли? Кем бы хотел стать? Ты имеешь в виду иллюзию, вроде нашего полиэнцефального мира?» «Нет», — заступник отрицательно покачал головой. «Я имею в виду свободу, смерть и возрождение в мире, который тебе подойдет. Назови тот мир, и я отведу тебя туда». «Ты не хочешь, чтобы я открыл люк и убил остальных?» — догадался Сет. Заступник кивнул. «Жить им или умереть пусть решают сами. Ты можешь решать только за себя». «Я хочу быть растением в пустыне», — сказал Сет. «Целыми днями видеть солнце и расти. Пожалуй, неплохо было бы родиться кактусом на теплой планете. И чтоб меня никто не трогал». «Да будет так». «Спать», — продолжал Сет. «Я хочу спать. Но вместе с тем ощущать солнце и не забывать о себе». «Так и живут растения», — кивнул заступник. «Они дремлют, но сознают, что существуют». «Ну что ж», — он протянул Сету руку. «В путь». Сет коснулся ладони заступника, и как только сильные пальцы сомкнулись, испытал счастье. Никогда в жизни ему не было так хорошо. «Ты будешь жить и спать 1000 лет», — пообещал заступник, и прямо из корабельного коридора понес Сета к звездам.
«Капитан, я не могу найти мужа!» —
Перепуганная Мэри чувствовала, как по щекам текут слезы. «Он исчез!»
«В каком смысле? Его что, нет на борту?» «Чепуха! Чтобы выйти в космос, надо открыть люк. Если бы это случилось, мы бы уже задохнулись».
«Я знаю», — всхлипнула Мэри. «Значит, он где-то здесь. Вот продумаем, как следует новый полиэнцефальный мир, и найдем его». «Нет!» — воскликнула она. «Сейчас!»
«Потом!»
— отрезал Белснор. Она повернулась и пошла прочь. «Вернись! Ты нам понадобишься!»
«Не вернусь!»
Она покинула рубку и прошла тесным коридором в камбуз. «Наверное, он исчез отсюда», — подумала Мэри. «Здесь он проводил почти все время. Такое чувство, будто он и сейчас здесь». Сгорбившись на табурете в крошечном отсеке камбуза, она слушала голоса из рубки. Постепенно они затихли. Наступило полиэнцефальное слияние. «На сей раз без меня», — подумала она. «Надеюсь, им сейчас хорошо. Впервые в жизни я не с ними. Вышла из игры. Что теперь делать?» «Я одна». Сет ушел. «Все ушли. А самой, без их помощи мне никуда не уйти». Она потихоньку вернулась в рубку. Там лежала вся команда, каждый в своей кабинке. От цилиндра на голове и верхней части туловища тянется множество проводов. Без дела только цилиндр Мэри и Сета. Мэри дрожала. Что они на этот раз ввели в программу? Какие были идеи и что извлек из них Тенч 889-Б? Как выглядит этот новый мир? Она осмотрела панель тихо гудящего компьютера. Из всей команды с ним умел обращаться только Белснор. Конечно, Мэри могла вызвать данные на дисплей, но расшифровать их ей было не по силам. Она решилась. «Наверное, там неплохо», — сказала она себе. «Все-таки мы набрались опыта, стали настоящими мастерами». «Да, этот мир ничем не будет напоминать недавние кошмары. Это правда, что агрессивность растет и убийств стало больше. Но ведь эти убийства не настоящие. Такая же иллюзия, как убийство во сне. И все-таки, как легко они происходят. Как просто оказалось убить Сьюзи». Она легла на койку своей личной кабинки, включила систему жизнеобеспечения, затем с облегчением надела на голову и плечи цилиндр. В ушах зазвучал модулированный гул. Как часто за долгие тоскливые годы слышала она этот успокаивающий звук. Вокруг сгущалась тьма. Мэри вдыхала ее, принимала в себя, призывала. Наступила ночь. Теперь Мэри хотела света. Хотела, чтобы поскорее пришел день, явив ее взору новый незнакомый мир. «Кто я?» — подумала она, позабыв о Персусе 9, об исчезновении Сета, о бессмысленной жизни в западне. Воспоминания были сброшены, как ненужная ноша. Мэри могла думать только о наступающем дне. Поднеся запястье к глазам, она попыталась различить циферблат часов. Но часы не шли, она ничего не видела. Вскоре ей удалось разглядеть звезды, пятнышки света, то и дело исчезающие за ночными облаками. «Миссис Морли!» — раздался недовольный мужской голос. Она открыла глаза. Сон как рукой сняло. К ней с кипой официального вида бумаг приближался Фред Госим, главный инженер кибуца Текил Упарсин. «Вас переводят», — он протянул бумаги Мэри. «Колония на планете...» — он помолчал, морща лоб. «Дельмар». «Дельмак ноль», — поправила Мэри, пробегая глазами направление. «Да, я полечу туда на носаче». «Интересно, что за планета такая Дельмак-0? Впервые слышу». В ней неожиданно проснулось любопытство. «А Сет тоже летит?»
«Сет?»
— Госим поднял бровь.
«Какой еще Сет?»
Она засмеялась. «Отличный вопрос. Я не знаю. Думаю, это не важно. Я так рада.
Давайте не будем!»
Оборвал ее Госим в обычной своей грубой манере. «Насколько я понимаю, вы бросаете свои обязанности». Он повернулся и пошел прочь. «Новая жизнь», — сказала себе Мэри. «Новые впечатления и ощущения. Интересно, понравится ли мне на Дельмаке 0?» «Конечно, понравится». Пританцовывая, она побежала к своей квартире в центральном здании кибуца. «Укладывать багаж».